Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашего музея. И вот сегодня у нас в гостях человек, который расскажет нам о выставке, которой музей готовился достаточно долго и которая является одним из ключевых проектов этого, ну не скажу уходящего, но уже потихоньку начинающего уходить 2022 года к 240-летию нашего музея. Речь пойдет о выставке «Свет не вечерний», которая на днях открылось в отделе нашего музея «Окно в Азию». И представляет эту выставку один из новых сотрудников, не так давно поступивших в наш музей, автор, куратор этой выставки Вивея Яковлевна Шаруда, научный сотрудник отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артем Валерьевич и дорогие радиослушатели.
Давайте, поскольку это представление не только выставки, но и отчасти вас, Вивея Яковлевна, поговорим о том, как вы пришли в музей.
Ну, в музей я пришла около 2 лет назад, еще не полные 2 года, как я работаю в музее. А совершенно случайно, я никогда не думала, что окажусь в краеведческом музее, стану научным сотрудником музея. До этого всю свою жизнь я связывала с педагогикой, закончила Иркутский педагогический университет, кафедру изобразительного искусства, много преподавала детям, занималась в изо-студиях. 2 года назад так сложилась моя жизнь, что поступило ко мне такое предложение устроиться работать в краеведческий музей. И я в этот момент находилась в поиске работы, ну и решила поэкспериментировать и устроиться.
Ну, как ваше мнение о музее, отношение к музею изменилось за этот срок?
За этот срок кардинально я изменила и свое отношение к музею, потому что до этого я видела это какой-то рутинный, достаточно однообразный, скучный такой работы. И, естественно, изменилось мое отношение к городу Иркутску и вообще к Сибири, вот к этому краю, в котором я живу уже на протяжении почти всей своей жизни.
Это же ваш первый проект? Вот эта выставка «Свет не вечерний».
Первый мой проект.
Как она создавалась? Смысл ее названия? Какова ее общая идея?
Идея выставки родилась в конце весны. И вот все лето мы ее готовили, и вот эти первые осенние месяцы. Ее основной идеей явилось показать иркутянам и гостям нашего города очень разнообразную, обширную коллекцию церковного искусства, которая представлена в фондах Иркутского краеведческого музея.
Полное название «Свет не вечерний. Выставка для верующих и неверующих». Расшифруйте, пожалуйста.
Вообще, это название непосредственно «Свет не вечерний» родилось у меня на основе песни Бориса Гребенщикова «Мой ясный свет, свет не вечерний». Мне показалось, что это достаточно поэтичное и ярко описывающее экспонаты, которые будут представлены на этой выставке. Но при этом на первый момент это название было не совсем понятное. И вот благодаря вам, Артем Валерьевич, мы его дополнили. Появилась вот эта формулировка «выставка для верующих и неверующих», которая стала таким компромиссом. И в итоге название получилось, я думаю, понятным и для людей воцерковленных православных, так и для тех, кто нейтрально относится к христианству.
«Свет не вечерний» – это же церковно-славянское выражение изначально.
«Свет не вечерний» – это свет утренний, свет вечный, свет незаходящий.
Ну что ж, первое представление прошло, сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим нашу беседу.
240 секунд музейной истории.
28 сентября 1913 года правитель дел Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества начал свой доклад на заседании общества с радостной новости. Получено принципиальное согласие центральной конторы общества в Санкт-Петербурге о расширении здания музея. Для того, чтобы сам этот факт не выглядел голословным, Ширяев прочитал очерк о значении Восточно-Сибирского отдела в течение его 60-летнего существования. На самом деле, к этому моменту отделу было даже не 60, а уже 62 года. Перечислил все экспедиции, многих знаменитых сотрудников, уже на тот момент всемирно известных, перечислил, что музей дает городу и Сибири в целом, количество экспонатов, и завершил свой доклад следующими соображениями, что та культурная работа, которая выпадает на долю отдела, к сожалению, сильно тормозится обстоятельством, что самое ценное приобретение отдела, библиотека, естественно, научные коллекции, не могут быть использованы в их полном объеме. При непрерывно возрастающем количестве коллекций явилась сама собой необходимость дать для них надлежащее помещение, их обработать. Но, по сути, значительную часть коллекции приходится держать в неотапливаемом сарае. В частности, геологические коллекции. Ну, на самом деле, там лежали еще кое-какие. Поэтому Ширяев продолжал таким образом, и ныне не представляется возможности демонстрировать все собрание перед публикой, не подвергать надлежащей обработке. Ценный научный материал остается мертвым капиталом. То же самое можно сказать о посетителях библиотеки отдела, которая была вынесена в изначально неприспособленное для нее здание, которое строилось за 30 лет до этого как квартира, домик консерватора. По большому счету, эти неудобства в организации дела давно уже были зафиксированы в соответствующих постановлениях, и вот Ширяев открывает сбор пожертвований. Первоначально поступило немного более 500 рублей на сооружение и, самое главное, для начала проектировку нового здания музея. Интересно, что эскизный набросок уже был к этому моменту составлен иркутским городским архитектором Бархиным, и была даже составлена смета на постройку здания, утверждена строительным отделением Иркутского губернского управления. Согласно этой смете, стоимость нового здания музея исчислялось 58 765 рублей 42 копейки. Кроме того, еще просили 4 тысячи на мебель. Новое здание предполагалось возвести с целью вынесения лекционного зала, ну, то есть зала заседания, из помещения музея для замены существующего неудовлетворительного помещения библиотеки и роста соответствующего библиотеки сибирского отдела. В новом здании предполагали разместить котельную для центрального отопления. Напомню, что тогда музей еще отапливался печами. Квартиру сторожу, который до этого жил в деревянной сторожке. В первом этаже предполагалось поместить раздевалку, уборную, дежурную комнату для швейцара и во втором канцелярию, зал заседаний с эстрадой, комнатой для лектора, курительной комнатой и еще одной уборной. Кстати, зал предполагалось соединить с существующим зданием музея теплым переходом, то есть арочным таким, и пристроить еще помимо нижней части, да, хоры, то есть балкон на 65 человек, рассчитывая в общей сложности более чем на 400 человек вместимости. На эстраде должен был помещаться подвижный экран для проектирования картин как волшебным фонарем, так и посредством кинематографического аппарата. Аппаратная комната, еще ряд дополнительных помещений, но на дворе был 1913 год. Этим планом так и не суждено было сбыться. Началась Первая мировая война, потом революция, потом гражданская война. Здание музея отняли у Восточно-Сибирского отдела РГО и передали в распоряжение сначала ведомства народного просвещения, потом других ведомств. В 1935 году последние сотрудники Восточно-Сибирского отдела после многочисленных реорганизаций опять собрали комиссию, пытаясь рассмотреть вопрос воплощения проекта Бархина в жизнь. Но осуществить этот проект до сих пор так и не удалось.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня научный сотрудник отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского Вивея Яковлевна Шаруда, и мы беседуем о выставке «Свет не вечерний», которая вот только открылась в «Окне в Азию». Как она создавалась вообще. Коллекция православного искусства в нашем музее, она довольно большая, но вот можете какие-то цифры?
Да, конечно. Коллекция православного искусства нашего краеведческого музея насчитывает более 1000 экспонатов. Это не считая того, что более 800 экспонатов в 43-м году были списаны, были возвращены религиозным общинам.
То есть фактически почти половина того, что было в музее до конца 20 века.
Да.
А как она вообще формировалась?
Основная часть этой коллекции, даже 80% ее, я бы уточнила, сформировалась именно в тот самый богоборческий период, в 30-е годы, 20-е, 30-е годы нашей страны. Но конкретно большая часть экспонатов поступила в марте 1931 года в фонды музея как конфискованные церковные ценности.
Надо сказать, что судьба тех ценностей, которые прошли мимо фондов музея, была еще печальней. Вот здесь музей выступил как хранитель. И вот эта тематика как-то выставкой раскрывается. Я ведь знаю, что не только экспонаты из фондов нашего музея, но и Иркутская епархия, Иркутская митрополия тоже что-то предоставляет.
Я также вот подчеркиваю роль краеведческого музея как раз в сохранении предметов этой коллекции, потому что за последние десятилетия были проведены реставрационные работы относительно многих экспонатов. Известный реставрационный центр Горбаря занимался реставрацией икон, и многие из них будут представлены на нашей выставке. Также очень обширная, она у нас, наверное, самая обширная коллекция церковных тканей, она тоже непосредственно все время реставрируется, и эти предметы, эти экспонаты, они не заброшены, и работа с этой коллекцией идет. И здесь очень велика роль музея именно как хранителя этих ценностей.
Давайте тогда поподробнее о составе коллекции, ну и, соответственно, как она представлена на выставке. Все обычно представляют иконы, когда речь идет о церковном искусстве. Ну вот вы сказали про ткани, а что еще?
Помимо иконописи, произведения медно-литой пластики, более 30 предметов представлены, церковного и ювелирного искусства, очень много значимых, интересных экспонатов, старопечатной книжной культуры, несколько редких книг в процессе подготовки к выставке были обнаружены и датируются первой половиной 17 века. Например, это сборник акафистов, богослужебная книга. Она была перепечатана в создании Киево-Печерской лавры в 1628 году в Вильно, территории, тогда это территория Польши была. И пролог. Пролог – это жития святых. Пролог, относящийся к марту и августу месяцу, был отпечатан на Московском печатном дворе в 1643 году.
То есть это время правления еще Михаила Федоровича Романова.
Да, да.
Что же вот вообще мы уже начали об этом говорить, какие исторические периоды и как полно представлены, как в них отражается история страны, церкви.
Из-за того, что коллекция поступила уже в начале 30-х годов, позже она практически не пополнялась, она раскрывает, наверное, ту духовную культуру, историю православия, становление которой на Иркутской земле начинается с начала 18 века. То есть это история православия более 300 лет на нашей сибирской земле.
То есть из 17 века у нас только книги, да?
У нас есть еще Панагия 14 века.
Как интересно, давайте об этом потом чуть подробнее. 14 век – это еще когда Сибирь не была в составе русского государства, и церковь еще сюда не дотягивалась, если можно так выразиться. Но в основном это 18-19 век, да, начало 20-го.
Да, так и есть, рубеж 19-20 века, ну и в основном 19 и вторая половина 18 века.
Ну и последний такой обобщающий вопрос. Речь идет о сибирском церковном искусстве преимущественно, или вот как в ситуации с книгами мы видим православное искусство всего российского, а может быть даже и выходящего за пределы российских границ православного мира?
На самом деле предметы эти, наверное, охватывают территорию всей России, не только России, есть некоторые западноевропейские экспонаты, уникальные вот петрохили из Греции, если будет возможность, я расскажу подробнее. Ну и также медно-литая пластика, которая была распространена в синодальный период в основном в Москве и в европейской части России, ну и маленькие мастерские были, конечно, и у нас на территории Сибири. То есть, по сути, она охватывает очень большой такой географический диапазон.
Хорошо, давайте мы сейчас прервемся для анонса других музейных проектов и мероприятий, а потом продолжим.
На мультимедийной лекции «Удивительный мир моря» которое проводят сотрудники отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, посетители смогут познакомиться с некоторыми представителями морской фауны. Морские ежи, афиуры, нарвалы, зубчатые и усатые киты, морские звезды. Узнать об особенностях их строения и поведения, связанных с обитанием в морской соленой воде. Для того, чтобы занятие было интересным и увлекательным, лекция сопровождается яркими иллюстрациями, видеофрагментами и демонстрацией экспонатов из естественно-научных фондов музея. Китовый ус, зуб кашалота, морские кораллы, рострум рыбы-пилы и многое другое. Необходима предварительная запись по телефону 34-28-32. 34-28-32. Мероприятие проводится для групп от 5 человек. Доступно по Пушкинской карте. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Говорим сейчас о выставке «Свет не вечерний», открывшейся в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея, и ее куратор, организатор Вивея Яковлевна Шеруда, научный сотрудник музея, рассказывает о коллекции православного, коллекции церковного искусства нашего музея. Вот мы еще вот все-таки тканевую тему давайте чуть подробнее.
Да, вот особую уникальность собрания нашего музея все-таки представляет коллекция церковных облачений. Это облачения, которые выполнены из дорогих тканей, они очень искусно декорированы шитьем, золото-серебряной нитью. Многие из них являются памятниками декоративно-прикладного искусства вот этого периода 17-18 века. И можно сказать, что Иркутск в этом плане явился такой колыбелью вот этого вида декоративно-прикладного искусства, связанного с шитьем. У нас с 17 века существовал, развивался, процветал Знаменский женский монастырь. И именно рукодельницы этого монастыря начали применять для украшения тканых богослужебных предметов, а как раз золотую серебряную нить, полудрагоценные камни, речной жемчуг. Но из-за того, что к концу XVIII века, благодаря активным торговым отношениям с Китаем, Иркутск был уже обеспечен дорогими изысканными тканями, парчой, бархатом, атласом, эти ткани также начинают использоваться. И вот это самое накопленное столетиями мастерство монахинь, оно дает почву для создания каких-то даже уникальных произведений церковного искусства, которые на нашей выставке также представлены.
На ваш взгляд, они хорошо сохранились? Вот по радио, конечно, сложно передать вид ткани, да, но многие понимают, что когда они приходят в музей, смотрят, это уже так, остатки прежней роскоши. Или все еще есть на что обратить внимание?
А в основном сохранность предметов касательно тканной коллекции очень хорошая. И на выставке представлены те, которые в хорошем состоянии, и многие из них отреставрированы.
Ну что ж, давайте тогда немножко начнем нашу прогулку по выставке. Она занимает, насколько я понимаю, два зала.
Два зала, да.
Ну, давайте, проведите нас.
Ну, из-за того, что богослужебные предметы достаточно непросто представить в пространстве музея, продемонстрировать их интересно и правильно, мы решили показать их символическое предназначение как раз в музейных залах. И для удобства понимания посетителя разделили экспозицию на отделы, на такие тематические витрины, о каждой из которых рассказывает о одном из основных таинств православной церкви. В православном богословии выделяют 7 основных таинств. Это крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, елеосвящение, священство и брак. И таинство крещения является одним из первых, самых важных таинств, потому что это своего рода второе рождение человека, духовное рождение. Поэтому, когда мы заходим в первый экспозиционный зал, нас встречает как раз витрина, в которой подобраны предметы, объясняющие и дающие представление о том, что такое таинство крещения.
Например?
Ну, например, это ряд нательных крестиков, это крестильная рубашка, это ковчежцы для крещения, кисточки для миропомазания. А следующая витрина рассказывает посетителю о таинстве покаяния. Это тоже важное православное таинство, а смысл его в очищении человека от грехов, которые мы все накапливаем после крещения. И в этой витрине создана имитация вот этого пространства у аналоя, когда кающийся верующий человек приходит к священнику и исповедует свои грехи не священнику, а по учению православной церкви непосредственно Богу. Священник является только связующим звеном между человеком и Богом.
И какие же художественные предметы оформляют это таинство у вас?
Это таинство оформляет обязательное во время таинства покаяния Евангелие, крест, также детали, которые сопутствуют принципу богослужению. Это перекид на аналое, это священческая епитрахиль, это иконы, лампады.
Ну вот что-то из этих экспонатов особенно хотели бы вы выделить, тем более, что Евангелие, все представляют себе, что это просто книжка, да?
Ну, это не просто книжка, это красивое синодальное Евангелие, синодальное это уже периода после раскола, 19 века, в металлической обложке с изображениями четырех евангелистов. Это красивый на престоле литой крест, парчевая епитрахиль. Все экспонаты, все заслуживают внимания, и про каждый из них можно подробно услышать, узнать на экскурсии.
Хорошо, давайте дальше пойдем.
Следующая представлена витрина, которая рассказывает о таинстве венчания. Таинство венчания или таинство брака, а также одно из важных таинств в жизни каждого человека. И в этой витрине как раз наглядно продемонстрированы все церковные предметы, которые используются во время этого таинства. Это венцы жениха и невесты, это свечи новобрачных, это рушник, на который по старинной русской традиции вставали жених с невестой, а невеста перед этим в течение какого-то времени этот рушник вышивала. Также крест, который священник держит в руках и благословляет которым на брак и жизнь, благословленную Богом священник. И ряд таких предметов, и также венчальные иконы. Причем, иконы уникальные. Одна из них – это Вседержитель, декорированный очень красиво цветной перегородчатой эмалью. Следующая на пути будет витрина, которая рассказывает не о каком-то конкретном таинстве, а рассказывает о тех священнодействиях, которые также являются таинствами, но больше частного порядка, и их называют в церкви требами. Это какие-то священнодействия, связанные с непосредственными нуждами православных. Освящение дома, заказ какого-то молебна, специального моления, а также то, что связано с отпеванием, погребением, поминовением усопших. И в этой витрине представлены те экспонаты, которые имеют отношение непосредственно к вот этому разделу требы. Там можно увидеть и интересные поминальные таблички, которые принадлежали известным иркутским купцам Медведниковым, Базановым. То есть традиция давать сумму на поминовение своих усопших родственников существовало давно у нас на Руси, в нашей православной традиции была. И делались такие таблички, на которых гравировался список усопших. И священник, совершая вот эти поминальные службы, он эти имена зачитывал.
Большое спасибо. Сейчас время прерваться на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Девятнадцатого октября Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает иркутян и гостей города на пешую экскурсию «Ярослав Гашек в Иркутске». Ярослав Гашек не только любимый многими писатель, но и общественный деятель, жизнь которого была связана с Россией и, в частности, с Иркутском. Участников экскурсии ждет знакомство с похождениями бравого солдата Гашека в Иркутске. Они также узнают, какие места в нашем городе были непосредственно связаны с его жизнью. Длительность экскурсии 1 час 30 минут. Начало 19 октября в 18 часов. Сбор у памятника Александру Третьему. Обязательно предварительная запись по телефонам 33 62 30. 33-62-30 или 8-924-290-30-35. Вайбер, WhatsApp 8-924-290-30-35.
Итак, мы продолжаем нашу программу «Краеведческие записки». И Вивея Яковлевна Широда, научный сотрудник отдела «Окно в Азию», рассказывает, гуляем мы с ней по выставке «Свет невечерний», открывшейся в отделе не так давно. Давайте завершим нашу прогулку.
Ну, завершим мы прогулку по первому экспозиционному залу, как раз таинством священства. Оно достаточно широко представлено в двух больших широких витринах, специально заказанных к этой выставке. И там в основном сгруппированы предметы церковного облачения. Таинство священства – это одно из главных таинств, которое не меняется с апостольских времен, и оно совершается во время литургии в алтаре. И в этой витрине можно увидеть очень красивые предметы священнических облачений – сакос, амофоры, палицы, набедренники, поручи. Подробнее про каждый из этих предметов можно будет узнать на выставке.
Там какие-то уникальные облачения представлены, правильно?
Ну, по сути, они все уникальные, но те экспонаты, которые с особой историей, которые имеют отношение к историческим личностям, связанным с Иркутской землей, представлены в следующем зале.
Хорошо, давайте пойдем туда.
Ну и мы переходим в следующий зал, где мы собрали все самое-самое красивое и важное, на мой взгляд. И также там представлено таинство всех таинств, так можно сказать, это таинство Евхаристии, главенствующее над всеми остальными таинствами церкви. Евхаристия или причастие – это таинство, во время которого видом хлеба и вина верующим преподается истинное тело, истинная кровь Христа. И для верующих несомненен факт того, что хлеб превращается в тело и вино превращается в Христову кровь, и это таинство является, ну, наверное, самым главным для православного христианина. А в витринах во втором экспозиционном зале представлены те предметы, которые сопровождают все священное действие во время этого таинства. Это особые предметы, особые священные предметы. У них может быть непонятные сложные названия: дискал, звездица, копье, дароносица, дарохранительница, покровец, воздухи. Но все это очень интересный такой пласт религиозной культуры, познакомиться с которым я также предлагаю на выставке.
На этом мы пока прогулку закончим. Про все рассказывать не будем. Давайте расскажите про пару, ну, таких ярких звездных экспонатов, которые обязательно надо посмотреть, раз уж человек решил сюда пойти.
Мы их назвали экспонаты с особой историей. Это те экспонаты православной коллекции нашего музея, которые принадлежали иркутским епископам, оставившим особый след в истории нашего края. Одним из таких экспонатов епитрахиль епископа Софронии является. Это наш третий правящий епископ Иркутской епархии середины XVIII века. Сама по себе епитрахиль уникальная, как памятник лицевого шитья. А в процессе работы над выставкой пришлось провести даже небольшое расследование и попытаться выяснить, кто ее изготовил. Она вся шита на шелке с золотыми и серебряными нитями. По всей длине епитрахили изображены 8 епископов, причем их лица выполнены атласным швом и представляют собой такие шитые миниатюры, размер каждой не больше копеечной монеты. Ну и загадочной была надпись, вышитая золотом по нижней кромке епитрахили. Она была вышита на греческом языке, и вот в рамках подготовки к выставке мы обратились к специалисту из Греции, который перевел ее как подпись автора этой епитрахили. Там написано «вышито иеродиаконом Христофором Зефипом». Греком.
Ну, в каком
1750 год.
В каком монастыре, это, конечно...
Это остается загадкой, да, как она попала и как она была подарена епископу Софронию. А еще один из интереснейших экспонатов – это коронационное облачение епископа Тихона. Епископ Тихон находился на Иркутской кафедре в конце XIX века. Облачение выполнено из великолепной парчи, которую изготовила знаменитая текстильная фабрика братьев Сапожниковых в Москве к коронации последнего русского царя, императора Николая II. И епископ Тихон был одним из числа приглашенных на эту коронацию, на это очень торжественное мероприятие епископов. Всего было пошито 5 таких комплектов облачений. И вот одно из них таким чудесным образом оказалось в фондах нашего музея и находится в прекрасной сохранности.
То есть молодой император подарил приезжему гостю ту одежду, в которой...
Каждому из участников коронационных богослужений, каждому из 5 епископов, которые участвовали, там были из Санкт-Петербурга, Киева, Москвы, он подарил по вот этому красивому комплекту.
Хорошо. Ну, последний, наверное, ряд вопросов, таких обязательных. Есть знатоки, ценители, которые обязательно пойдут на эту выставку, но, тем не менее, вот есть среди наших радиослушателей люди семейные, у которых дети, школьники, может быть, чуть помладше. Вот какие предусмотрены мероприятия для того, чтобы делать им понятной и популярной эту тему в отделе?
Ну, на данный момент уже интерактивом является посещение выставки, потому что у нас есть мини-звонница, на которой висят 7 колоколов из фондов нашего музея. Эти колокола находятся в таком хранении АВС. Хранение это позволяет притрагиваться к экспонатам, поэтому они в открытом доступе. И более того, приходил профессиональный звонарь из Спасского храма, который эти колокола правильно развесил, который к языкам колоколов приделал веревочки, с которыми можно подергать. Я считаю, что не только взрослым, но и детям будет очень интересно прикоснуться к настоящим старым колоколам 18-19 века, ну и позвонить в них, попробовать.
Ну, здесь самое время сказать, что вообще эту выставку можно посетить, как и весь отдел «Окно в Азию» по программе «Пушкинская карта».
А на базе этой выставки мы планируем в ближайшие месяцы серию лекций. Вот одна из них как раз будет по звонарному искусству. Одна из лекций посвящена юбилейной дате постройки первого деревянного храма на территории как раз Иркутского острога, 350 лет. И вот на эту тему лекция также состоится. Ну и мы планируем целый ряд мероприятий, чтобы выставка жила, чтобы она была активной, чтобы она несла пользу и подогревать интерес.
Она на сколько рассчитана по времени?
А пока экспозиционирование рассчитано на 4 месяца.
Хорошо, значит, у нас впереди вся осень, зима, но давайте не будем затягивать. Тем более, что сейчас наступило время пригласить непосредственно в гости, в отдел. Вера Яковлевна, пожалуйста, объявите адрес, где это находится, и по какому телефону можно узнать подробности.
Ну, я приглашаю всех с удовольствием, с радостью, с трепетом, потому что для меня это важное событие в жизни, открытие этой выставки. А в экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея наше здание находится по адресу 3 июля 21Б в 130-м квартале. Телефон, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы, 8-395-2-25-98-21.
Большое спасибо, Вера Яковлевна.
И вам спасибо.
Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Вера Яковлевна Шаруда, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, куратор выставки «Свет не вечерний», выставка для верующих и неверующих, открывшаяся недавно в отделе «Окно в Азию». Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, как обычно, напоминаю, что любые справки и предварительную запись на экскурсию можно осуществить в рабочее время музея по телефону 33-62-30, узнать многое о музее на нашем музейном сайте www.muzeyirkutsk.com и на наших страницах в социальных сетях. Следите за анонсами, в том числе и тех лекций, и других мероприятий выставки «Свет не вечерний», о которых сегодня говорилось. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.